Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Алексей Русанов, звукорежиссер эфира Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в северной столице. Сейчас температура в городе плюс 5 градусов. О главных событиях дня мы традиционно расскажем до конца этого часа. В начале программы коротко о некоторых темах. 120 лет на службе Отечеству. Сегодня Петербург вместе со всей страной отмечает День моряка-подводника. В Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка. Его тело с признаками насильственной смерти нашли сегодня утром недалеко от железнодорожной станции Конокопшина в Пушкинском районе. Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела по факту разглашения государственной тайны. В Пулково завершаются испытания первого в России беспилотного погрузчика с искусственным интеллектом. Также расскажем о социальной и образовательной инклюзии и потенциале развития солнечных людей в Петербурге. В северной столице стартовала масштабная международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов». В 15-й раз она становится площадкой для взаимодействия науки, бизнеса и государства. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Денис Шабарин, генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Петербурга. В этом месяце вступили в силу изменения в порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг. Какой срок устанавливается теперь предельным для оплаты квитанций? Нужно ли жителям менять свои привычки оплаты и как будет начисляться пеня? Насколько безопасны электронные квитанции и стоит ли на них переходить? И почему важно своевременно передавать показания приборов учета? На эти и другие вопросы ответит наш гость в беседе с Марией Топлер. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Также можете написать в мессенджеры по телефону +7 921 982 86 56 и позвонить по прямому телефону студии 347-5003. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
120 лет на службе Отечеству. Сегодня в нашей стране отмечают День моряка-подводника. Рядом с мемориалом у Адмиралтейских верфей прошел митинг. У монумента собрались корабелы, военные моряки, конструкторы, а также ученики профильных кадетских классов. На предприятии строили и строят подводные крейсеры для военного флота страны. А начало этому профессиональному празднику положил указ императора Николая II, согласно которому в перечень военных судов был включен новый класс боевых кораблей — субмарины. Как говорят моряки, они и сегодня остаются самым грозным оружием России в морях и океанах, отметил начальник кораблестроения, вооружения, эксплуатации, вооружения военно-морских сил России Игорь Мухаметшин.
Мы с вами возрождаем могущество подводного флота благодаря тем усилиям, которые были приняты руководством государства. И сегодня в структуре Объединенной судостроительной корпорации мы ведем строительство совершенных, новейших атомных подводных лодок.
Сейчас в Петербурге строят дизель-электрические субмарины. Заказами адмиралтейские верфи обеспечены на годы вперед. День подводника отметили экипажи крейсеров. Традиционное пожелание в этот день, чтобы число всплытий равнялось числу погружений. И сегодня, в день 120-летия подводного флота, Центральный военно-морской музей открыл новую выставку «Часовые подводных глубин». Главной темой стала рассказ о героях-подводниках, которые всегда с честью отстаивали интересы нашей Родины. Для того, чтобы почувствовать атмосферу боевой службы героев-подводников, на выставке экспонируются их государственные награды, холодное оружие, личные документы и вещи. Впервые вниманию публики представлены дневники и другие документы участников событий, связанных с холодной войной под водой.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем эфир. Тело пропавшего несколько дней назад юноши нашли сегодня утром с признаками насильственной смерти неподалеку от железнодорожной станции Кондокопшина в Пушкинском районе. Оказалось, что убийца расчленил труп и закопал его. Подробности этой жуткой истории у Ольги Добышевой.
17-летнего юношу, пропавшего в Пушкине несколько дней назад, нашли убитым. Тело подростка обнаружили неподалеку от железнодорожной станции в Кондокопшино. В убийстве подозревают его знакомого. 17 марта в полицию обратилась мать парня. Она рассказала, что накануне вечером ее сын ушел из дома на Ахматовской улице в Пушкине и пропал без вести. Телефон юноши тоже перестал отвечать. Подростка начали искать экстренные службы и волонтеры. Поиски велись двое суток, а сегодня около 6 утра Юношу нашли мертвым. На теле были обнаружены следы насильственной смерти, ножевые ранения. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. Вероятный мотив – ревность. По предварительным данным, молодой человек повздорил с другим юношей из-за девушки, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Петербургу по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Глущенко.
По версии следствия, подростки встретились для выяснения отношений. В ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. После совершенного преступления он попытался скрыть его тело, закопав недалеко от станции. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте преступления. Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствующих совершению данного преступления.
Подозреваемый юноша сам вернулся на место преступления, но когда пытался скрыть улики, был задержан на месте полицейскими. Его доставили в отдел полиции для дачи показаний и установления всех деталей случившегося. По факту убийства 17-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Погибший учился в 11 классе школы с физико-математическим уклоном. С детства увлекался шахматами, участвовал в турнирах. Подозреваемый, по некоторым данным, состоит на учете в детской психиатрической больнице имени Мнухина с серьезным диагнозом. Оперативникам он рассказал, что план убийства вынашивал в голове около 2 недель. Идея родилась в начале марта, а предложила ее бывшая девушка убитого. Она пожаловалась на то, что парень ее якобы насиловал. Все трое молодых людей встретились на платформе станции Кондокопшина. Затем, по версии следствия, подозреваемый достал заранее заготовленный нож и начал наносить удары в область туловища, шеи и спины оппонента. Всего он нанес более 10 ранений. После того, как юноша перестал двигаться и дышать, его убийца вместе с девушкой вдвоем оттащили труп за территорию станции и оставили его в лесном массиве. На следующий день подозреваемый взял из дома ножовку с лопатой и вернулся к месту, где бросил тело. Он отпилил ноги и руки, выкопал небольшую яму, сложил туда останки и слегка забросал землей. Инструменты решил не нести домой, а вернуться за ними еще через день. Когда молодой человек пришел за орудиями преступления, его задержали.
Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области завершило расследование уголовного дела по факту разглашения государственной тайны. Благодаря оперативной работе утечки секретных сведений не произошло, сообщили в пресс-службе ведомства.
Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к разглашению государственной тайны. Следственной службой у ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области расследовалось уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну». По результатам расследования уголовного дела 17 декабря 2025 года Санкт-Петербургским городским судом задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ и приговорен к 1 году лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. В результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий не допущено утечки сведений, составляющих государственную тайну. Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает об уголовной ответственности за незаконное распространение и получение сведений, составляющих государственную тайну.
Новости дня.
Продолжаем эфир. В Пулково завершаются испытания первого в России беспилотного погрузчика с искусственным интеллектом. Робот предназначен для перевозки багажа пассажиров. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Мечта, а не работник. Беспилотный погрузчик с искусственным интеллектом может перевозить багаж пассажиров 24 часа в сутки без перерывов, выходных и больничных 7 дней в неделю. А еще умный робот ориентируется в пространстве, распознает дорожную разметку, видит препятствия и самостоятельно корректирует движение. Если на пути такого тягача окажется человек, то он обязательно остановится. Прежде чем допустить беспилотник к реальной работе в аэропорту, его долго испытывали на специальном полигоне в различных погодных условиях и внештатных ситуациях. К ним умный погрузчик готов. Так, например, при перебоях со связью машина-робот может ориентироваться на электронную карту терминала, которая есть у него в памяти. Подробности рассказала руководитель пресс-службы аэропорта Пулково Александра Саблина.
В аэропорту Пулково тестируется российский отечественный беспилотный багажный тягач. Эта техника нужна для доставки багажа багажа к и от самолета. После завершения испытаний в аэропорту Пулково будут заменены все багажные тягачи на беспилотные. Для того, чтобы это произошло, необходимо введение экспериментального правового режима или ЭПР. Этот режим вводит федеральное правительство, и мы готовим необходимую базу для того, чтобы этот режим был введен. Данный режим необходим для того, чтобы распределить ответственность между всеми участниками эксперимента. А использование беспилотной техники — это, безусловно, пока еще эксперимент.
Всего в рамках эксперимента аэропорт Пулково намерен приобрести 45 роботизированных помощников для перевозки багажа. Полностью заменить парк старых машин на новые умные тягачи планируют уже этим летом.
«Вместе против одиночества» — так звучит тема этого года Международного дня человека с синдромом Дауна, который будет отмечаться в эту субботу. Сегодня специалисты рассказали о социальной и образовательной инклюзии и потенциале развития солнечных людей в Петербурге. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Каждый год в Петербурге рождаются около 50 детей с синдромом Дауна. Из них получаются хорошие работники во всех сферах, где нужно выполнять простые повторяющиеся действия. Но самый лучший вариант – это рабочие места, созданные специально для них. В Петербурге открыта мастерская «Простые вещи», есть кафе «Огурцы», в перспективе – мастерские по лепке и рисованию, площадки, где можно будет проводить швейные и кулинарные уроки, танцевальный класс и даже перчаточный театр. Театральные занятия помогут детям развивать моторику рук, а это, в свою очередь, станет стимулом для развития речи, рассказала начальник отдела содействия трудоустройству Центра занятости населения Тамара Сафаралеева.
Ребята, которые работали в керамических мастерских, было закуплено оборудование, печи для обжига, специальные кисти, открыта площадка, где ребята собирали продукцию, которая затем была направлена в зону специальной военной операции. Там тоже были такие виды работ, как плетение сетей маскировочных, гнули ребята стропы для бронежилетов, собирали армейские браслеты, пятиточечники, коврики, на которые можно сесть, отдохнуть в полевых условиях в лесу. Такая простая продукция, хотя она приносит серьезную помощь в таких вот серьезных ситуациях.
Петербургская общественная организация инвалидов «Даун-центр» объединяет более 300 семей, в составе которых есть дети и взрослые с синдромом Дауна. В группе риска по рождению ребенка с генетическими нарушениями – женщины старше 35 лет, отметила член совета «Даун-центра» Татьяна Вайс.
Мы, как родители, немножко смотрим на все критически. Мы сотрудничаем с Русским музеем и Эрмитажем второй год. Проводятся экскурсии инклюзивные и какие-то мастер-классы. Дети там могут порисовать, сделать какую-то поделку и уйти с музея с хорошим настроением. Но это сотрудничество, оно только эмоционально-досуговое, потому что продолжение оно не имеет.
Тестирование на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки с 2026 года включили в программу госгарантии бесплатного оказания медпомощи. Теперь они доступны семейным парам с высоким риском рождения детей с наследственными болезнями. Исследование позволит на ранних стадиях выявить патологии плода, включая болезнь Дауна.
Новости дня.
В Петербурге стартовала масштабная международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов». 15-й раз она становится площадкой для взаимодействия науки, бизнеса и государства. Участие во встрече принимают ведущие ученые из российских и зарубежных университетов, представители финансовых органов федерального уровня, российских и иностранных банков, страховых, инвестиционных компаний. Все пытаются оценить, как будет выглядеть финансовая система будущего, а также новые вызовы и задачи. С подробностями Владимир Снитков.
Цель ежегодной конференции – выявить ключевые направления трансформации архитектуры современной российской и международной финансовых систем во взаимодействии с реальным сектором экономики, а также обмен идеями по дальнейшему развитию рынков. В этом году участники встречи постараются ответить на актуальные вопросы, например, переходит ли российская экономика к длительному периоду переохлаждения или же есть возможности для движения к новому инвестиционному циклу и запуску нового витка экономической активности. По мнению ректора Петербургского государственного экономического экономического университета Игоря Максимцева, необходимый потенциал у отечественной финансовой системы имеется.
У нас накоплен громаднейший опыт, и я хочу вам с уверенностью заявить, что наши финансовые технологии одни из самых современных в мире. Конечно, необходимо еще многие продукты использовать. На повестке у нас цифровой рубль, дальше криптовалюта. Она тоже заслуживает особого внимания.
Ключевыми событиями конференции «Архитектура финансов» станут две панельные дискуссии, на которых обсудят работу банковской сферы в цифровую эпоху и конкуренцию в этом сегменте, а также финансирование реального сектора как ключевого драйвера экономического роста. Сейчас на федеральном уровне поддержанию инвестиций способствуют госпрограммы, банковские кредиты, иностранные инвестиции, долгосрочное накопление. Однако у регионов есть и свои стимулирующие меры. В Петербурге, например, по словам председателя комитета финансов Светланы Енилиной, это в том числе налоговые льготы.
Конечно, в налоговых преференциях, налоговых льготах мы предусматриваем и социальные льготы, потому что этот сегмент тоже очень важный. Санкт-Петербург один из регионов, который достаточно серьезно уделяет внимание направлению социальной поддержки наших граждан.
По мнению экспертов, актуальной остается задача развития региональной расчетно-платежной инфраструктуры в рамках БРИКС и ШОС, включая развитие независимых биржевых площадок по торговле сырьевыми товарами между странами-участницами этих экономических содружеств.
Часов 26 минут в Петербурге. Сейчас в городе плюс 3 градуса. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89%. Далее в программе расскажем о том, что подпись Петра Первого продают за 2 миллиона. Такое объявление заметили петербуржцы на одном из маркетплейсов по продаже антиквариата. Также вас ожидают новости культуры. С 1 по 5 апреля в Петербурге пройдет первый международный археологический конгресс «Цитадель 1.0». В новом выставочном зале Музея городской скульптуры открылась выставка «Монументальный диалог», который объединяет модели, проекты и графику из музейных фондов. И я расскажу о погоде на ближайшие дни. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Денис Шабарин, генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Петербурга. В этом месяце вступили в силу изменения в порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг. Какой срок устанавливается теперь предельным для оплаты квитанций? Нужно ли жителям менять свои привычки оплаты? Как будет начисляться пеня? Насколько безопасны электронные квитанции? Стоит ли на них переходить? И почему важно своевременно передавать показания приборов учета? На эти и другие вопросы ответит наш гость в беседе с Марией Топлер. Свои вопросы можете задать на сайте нашей компании www.rtr.spb.ru, в мессенджере по телефону +7 921 982 86 56 и позвонив по прямому телефону студии 347-5003. Беседа начнется уже через несколько секунд. Встречаем гостя.
Дня. События и комментарии.
В студии микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Свое место перед микрофоном занял Денис Шабарин, генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга. Денис Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вот такая для многих тревожная информация поступила примерно, наверное, недели три назад, что с 1 марта вступают в силу изменения в порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как меняется работа вашего центра ЕИРЦ, как мы привыкли видеть, в общей платежной квитанции в связи с введением этого единого срока оплаты?
Да, действительно, с 1 марта 2026 года установлен новый срок оплаты, новый срок выставления квитанции. Теперь они вместо 1 числа должны выставляться 5 числа. И срок оплаты, соответственно, сдвинулся на 5 дней вместо 10 числа, 15 числа. В нашей работе особо ничего не изменилось, потому что, ну, фактически мы так квитанции выставляли. Чуть позже, 1 числа, мало кому в стране удавалось выставить, потому что большой объем информации, нужно учесть все платежи. И сейчас для нас, ну и по всей стране, приоритетным способом доставки квитанции все-таки считается ГИС ЖКХ. Туда они выгружаются вовремя.
В электронном виде.
Да, в электронной квитанции 5 числа. Ну, а бумажные почты доносят чуть позже, потому что город большой, надо разнести Вот, пока доставка по отделениям связи разведут. Ну, где-то начиная с 7 по 10 число сейчас доставляются фактически бумажные квитанты.
Мы читали, что до 5 числа текущего месяца. И вот как это? 5 числа максимально должна эта квитанция появиться в почтовом ящике. И до какого числа этого или текущего месяца, 15 или следующего, ее нужно оплатить?
Квитанция не указана, что должна появиться в почтовом ящике. Она должна быть доставлена. Приоритетным средством доставки является ГИС ЖКХ, электронная квитанция.
То есть в ГИС ЖКХ она должна появиться 5 числа текущего месяца.
До 15 числа месяца следующего за расчетом квитанцию надо оплатить. На простом примере. Сейчас март месяц. 5 числа появилась квитанция за февраль. До 15 марта ее надо было оплатить.
До 15 марта.
Квитанцию за февраль.
А раньше ее можно было оплатить до 25-го?
Нет, ее можно было оплатить по закону до 10 марта. Но в Санкт-Петербурге сложилась практика, мы с коллегами, с поставщиками услуг согласовали, мы как бы можно было до 20 числа оплатить. Вообще, до принятия этого закона срок выставления квитанции можно было изменить общим собранием жильцов. Жильцы собрались, сказали, а нам 25-го квитанции. Сейчас это запрещено, по всей стране единый срок, 5 число. Срок оплаты до 15-го, но хотел бы отметить, чтобы наши жители не нервничали, пеня начисляется на 31-й день просрочки.
Угу.
То есть даже если вот люди привыкли платить 20 числа, если они оплатят как привыкли, ну, пенсия, зарплата, ничего не случится, все нормально, никаких пеней не будет.
В основном пенсионеры, наверное, переживают, если у них срок прихода пенсии где-то ближе к 20 числу, то как им оплачивать, пусть, им волноваться не нужно, и принять платят. Какие-то свои привычки по оплате им тоже не нужно.
Не надо, пусть платят, как платили.
Угу.
Ничего не меняется.
Такой вопрос. А, кстати, поступают ли в связи с этими изменениями какие-то вопросы к вам в Единый информационно-расчетный центр от людей?
Конечно, поступают, но мы старались превентивно разъяснять. Мы уже с начала Нового года в своих каналах, в Телеграм-канале, в печатной прессе, в интернет-каналах распространяли информацию о этом нововведении, поэтому мы подготовились заранее.
Угу. Денис Евгеньевич, я вас попрошу надеть наушники. Мне показывают, что у нас телефонный звонок 347-5003. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и какой у вас вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Валентина Борисовна, Московский район, улица Звездная. Вот только
слышите?
Сегодня...
Валентина Борисовна, одну секунду подождите.
Да, сейчас слышу.
Пожалуйста, говорите.
Можно, да?
Да.
Здравствуйте.
Еще раз. Вы знаете, вот у нас такая ситуация. Звездная, 22, Московский район. Нам только сегодня принесли квитанцию за тепло вот ТГК. 19 число. А нужно было заплатить за февраль квитанция. Каким образом можно было заплатить до 15? Сколько мы звонили? Нам говорят, почта лежат на почте.
Спасибо, Валентина Борисовна.
Вопрос немножечко не ко мне, ТГК они выставляют отдельно свою квитанцию, у них свой расчетный центр. Ну, к сожалению, ничего не могу за коллег сказать.
Угу.
Извините.
А можно ли оплачивать счета по частям? Такой вопрос.
Да, конечно, можно. У нас в квитанции реализовано так называемое клиентское расщепление. Если на примере мобильного приложения рассказать, это экран, где напротив каждой услуги стоит стоимость этой услуги. И можно галочками выбрать те услуги, которые вы в состоянии, позволяют финансово оплатить сейчас, и оплатить, а потом вернуться к этому вопросу, зарплата позже, еще раз оплатить. Можно каждый день оплачивать.
Угу. И даже если случайно ушли два транша в разное время, то они потом суммируются и...
Ежедневно деньги кладутся в базу, то есть потребитель оплатил, на эту услугу зачислена эта сумма. Это система онлайн, она круглосуточно работает, поэтому без перебоев.
Вот Любовь спрашивает, несколько дней не могу оплатить квитанцию в приложении ЕРЦ. Пишет, что-то пошло не так, предлагают зайти в приложение позже. Это очень неудобно. Знают ли ваши технические специалисты про эту проблему?
Ну, проблем особых нет. Я понимаю, что вот у конкретного слушателя эта проблема возникла. Надо обратить внимание, во-первых, включен или не включен VPN. Если включен VPN, то приложение определяет, как иностранное государство, блокируется оплата. Второе, надо обязательно следить за обновлением приложений. Потому что многие, я знаю, люди не заходят. Приложение меняется, и старые приложения блокируются тоже. Если вот есть такая проблема, первым делом надо обновить приложение в магазине и перегрузить телефон. И еще бывает проблема, что у нас сейчас в некоторых районах города не очень хорошо работает связь, глушат. Вот если в таких зонах человек находится, может быть проблема, надо либо в другом месте...
Попробовать из другого места.
Да. Ну и в целом большое количество атак на наши сервисы, но оно незначительно по продолжительности в месяц, может там 2-3 часа простой в месяц. Из-за этих атак мы их успешно преодолеваем. В целом стабильно работает приложение.
Ну, наверное, можно посоветовать и не откладывать все эти платежи на последний день, чтобы была какая-то возможность для маневра.
Да, попробовать раньше, если есть возможность. Заранее.
У нас еще один телефонный звонок, 347-5003. Добрый вечер, представьтесь и ваш вопрос.
Добрый вечер, меня зовут Вера Васильевна. Я очень часто уезжаю из города, проживаю одна, и вот подаю заявление на перерасчет мусора. Хотела бы узнать, есть ли какие-то сроки по перерасчету, потому что бывает, чуть ли не год не пересчитывают. Особенно вот когда я осенью возвращаюсь, это просто...
Спасибо, Вера Васильевна, понятен ваш вопрос.
Да, добрый вечер, Вера Васильевна. Стараемся перерасчитывать максимально быстро, потому что летом большое количество, я бы сказал, наверное, половина Санкт-Петербурга уезжает на дачи, в сентябре возвращаются, и объем перерасчетов, конечно, большой. Там есть определенный перечень требований к документам, которые надо предоставить, подтверждающие, что вы не жили. Может быть, связано с тем, что какого-то документа не было. Я попрошу, если есть возможность, оставить ваши координаты, мы с вами свяжемся, обсудим это.
От управляющей компании это как-то зависит? Или...
Нет, у нас это мусор никак... выставляется Невским экологическим оператором, это прямые договора. От управляющей нет.
Еще один вопрос, касающийся перерасчета, немножко в другом аспекте. Наталья Петровна спрашивает. Во время отопительного сезона случаются аварии. Бывают по нескольку раз. Люди остаются без отопления. Также происходит и плановое отключение тепла и горячей воды. Никогда это не отражается в стоимости услуги, которые люди видят в квитанции. Как мы можем осуществить перерасчет?
Отображаются. Почему? То есть у нас есть графа перерасчета, и если есть какие-то техногенные вещи, там тоже же свои сроки есть. Если отопления не было час, перерасчет не делается. Ничего
а если
не успела.
Сутки?
Если сутки, нам поставщик тепла...
Если не раз сутки.
Если поставщик тепла дает документ определенный, просит сделать перерасчет. Что на его сетях были аварии, тепла поставлено меньше. И, соответственно, делаем.
Если люди такие дотошные, производят свои расчеты и видят, что им перерасчет не сделан, куда они могут обратиться, как...
Либо в теплоснабжающую организацию, либо к нам. То есть там определенным актом фиксируется, что была авария, нам направляются документы, мы делаем.
Сейчас наш разговор — это своего рода такая консультация для жителей, для наших слушателей. А какие в повседневной вашей жизни Единого информационно-расчетного центра консультации, форматы консультаций доступны для жителей?
Мы используем все возможные форматы консультаций для жителей. Самое привычное, к которой привыкли все — это очный прием. У нас 68 офисов по городу. Порядка 500 человек ежедневно выходит на работу, чтобы отвечать на вопросы жителей. Но также мы развиваем современные форматы общения. У нас на сайте есть электронные приемные, где можно заявление с документами подать. У нас колл-центр. Больше 200 операторов сидит, отвечают на вопросы по телефону.
Насколько оперативно решаются проблемы?
Все зависит от проблемы. Если вопрос простой, моментально решаются, потому что сейчас и время ожидания минимальное, меньше минуты стало звонка. Я по памяти помню, среднее время общения чуть больше 4 минут, то есть в среднем гражданину 4 минуты отвечают на его вопрос. У нас есть мобильные приложения, Телеграм-канал, ВКонтакте. ВКонтакте вообще...
В Максе, наверное, сейчас
в
уже
Максе
есть.
В Максе есть канал. В Максе, в Телеграме, у нас есть в Телеграме бот, где можно простейшие вопросы решить. ВКонтакте мы отвечаем, в течение часа, допустим, человеку. И сейчас мы развиваем такой для нас и для жителей очень интересный проект — это видеотерминалы.
Что это такое?
Видеотерминал — это такой вот аппарат, похожий на банкомат с экраном, где установлен сканер, принтер. И это формат сидячий. Человек садится за стул, вызывает оператора. Ему живой человек, это не роботы, просто он сидит у нас в офисе, отвечает на его вопросы, может отсканировать какие-то документы, он справку принес, положите на экран, нажмите кнопку. И в ответ, если ему справка нужна, оператор нажимает на печать, у него тут же вылазит справка. То есть мы где-то с ноября месяца отлаживали технические аспекты. Сейчас у нас в двух местах, в Приморском районе и в одном из крупных торговых центров, стоят такие терминалы. Планируем их внедрять, ну, повсеместно это, не быстро, на несколько лет программу. Такой удобный формат позволит избежать очередей, и самое главное, там есть формат самообслуживания. Большая часть человек может сесть, там какие-то типовые справки, вопросы задать, что-то загрузить нам может без участия даже оператора.
А вот мы примерно год назад с вами встречались, и тогда как раз открылся обновленный центр на улице Калантай, офис такой ИРЦ в новом формате. Много ли с тех пор появилось офисов по городу? И, ну, я так поняла из вашего предыдущего ответа, что только в двух местах пока такие видеотерминалы предусмотрены, но, наверное, они вот в этих офисах обновленного формата тоже запланированы.
Да, мы планируем... Сказать, давайте я сначала скажу про новые офисы. Всего за год мы порядка 12 офисов реставрировали, отремонтировали. К сожалению, не можем отремонтировать всю сеть сразу, это достаточно дорогостоящее. Но у нас в год примерно от 10 до 15 офисов выходят в ремонт, и мы их уже все делаем в новом формате. По географии, ну, во всех районах практически. Московский район, Кировский
То есть
район.
Равномерно распределены, ну, по городу, особенно по спальным густонаселенным районам.
Да, да, да. То есть мы планируем где-то, ну, за 5-7 лет всю сеть обновить в новом формате.
Ну и второй вопрос
по видеотерминалам. У нас сейчас разработана, так модное слово есть, дорожная карта. Мы планируем оставить в каждом районе большой офис, где там 10-15 операторов, именно в живом формате, где не видеотерминалы стоят, а живые люди отвечают, а маленькие офисы переводить все в цифровой формат. Там будут только видеотерминалы, и человек, который помогает с ними разобраться. Он не сможет ответить на вопрос по начислению, но он объяснит, как пользоваться терминалом, куда нажать. Потом надеемся, когда цифровая грамотность повысится, все привыкнут.
Распространится среди всех пожилых людей серебряного возраста, когда ну, просто люди, подойдя к порогу пенсии серебряного возраста, будут уже способны овладеть всей информационной технологией.
Наши с вами сверстники, когда они подойдут к серебряному возрасту, они научатся и будут пользоваться этим легко.
Вопрос от Ольги. Она живет на Ленинском проспекте. Квитанции пришли только сегодня. Сегодня 19-е, да, число, 19 марта. Квитанции пришли только сегодня. Свет, отопление. Как возможно оплатить до 15 числа?
Я уже говорил, что если Ольга оплатит сегодня, завтра, даже там через неделю, никаких штрафных санкций к ней не будет. Ну, будем разбираться, почему так пришли.
Ну, тут, на работу почты, наверное, но потому что по бумажным квитанциям
платят. На почту квитанции были доставлены в канун женского праздника. Вот, будем разбираться, Ленинский проспект, почему так случилось.
Ну, давайте поговорим про электронные счета. Теперь мы уже затронули эту тему. Действительно, электронный документооборот, он все сферы затрагивает. Это большая существенная экономия и польза экологии, отказываться от бумаги. Насколько безопасны электронные квитанции и убедите, пожалуйста, что стоит на них переходить.
Ну, они безопасны полностью, потому что они хранятся на наших защищенных серверах. Хранится вся история квитанции, то есть не надо хранить, подшивать папочку, всегда можно зайти на сайт или мобильное приложение и весь архив выкачать. Ну, или тот месяц, который интересует. То есть у нас защите информации уделяется самое пристальное внимание, даже в силу закона мы обязаны ее обеспечивать. И защиту персональных данных, то есть никто вашу квитанцию посторонний никогда не увидит. То есть регистрация в личном кабинете позволяет идентифицировать пользователя. Ну, удобно. Вы правильно сказали, сколько бумаги экономится.
А личный кабинет какие преимущества дает?
Личный кабинет, удобство, мобильность. То есть ну, не надо куда-то идти, звонить. В любое свободное время открыл. Там есть все основные как бы услуги
наши. Разделы.
Да, можно
показания счетчика,
показания счетчика передать, оплату произвести. Сейчас разрабатываем сервис передачи обращений. То есть вопрос задать прямо в приложении можно. Отслеживать его прохождение. Зарегистрирован, дан ответ. То есть мы постоянно развиваемся, в том числе и вот эту сферу. Сейчас проект с Сбербанком делаем по внедрению искусственного интеллекта. То есть очень многие вопросы можно...
Как искусственный интеллект будет помогать?
У нас есть база данных, в которой хранятся данные о начислениях. Если у человека вопрос по начислению, даже без живого человека, без ожидания, пока живой человек эту заявку рассмотрит в офисе, искусственный интеллект обратится к базе и даст ответ на вопрос, почему такое начисление. Вот, допустим, был вопрос по перерасчету, а почему у меня там больше или меньше? Он смотрит базу, видит, что по решению теплоснабжающей организации был перерасчет и возвращает там письменный ответ. В вашем доме было отключение тепла 3 дня, поэтому вот
ну, да,
счета
меньше.
Искусственный
интеллект, конечно, может.
Он это может, да. Ну, угу. На все он не ответит. Он пока фантазировать может угу. еще тоже.
Ну, не обученный, но его обучают,
да, мы его обучаем.
Тренируют, да, и у него большой потенциал, конечно.
Да, да.
Вячеслав Николаевич спрашивает, почему нельзя объединить в одну квитанцию платежи за газ, а также платежи ТГК за горячее водоснабжение? Было бы удобнее.
Можно объединить. Работаем над этим. У нас же...
А что мешает?
Коллеги, у них пока свои расчетные центры. Они...
Угу. Коллеги, имеется в виду ТГК,
Межрегионгаз, ТГК, да. Угу. Мы с ними ведем переговоры, находим какие-то интересы для них экономические, чтобы было дешевле, чем самим. Я угу. думаю, в какой-то перспективе это случится. У нас же сейчас и федеральная как бы повестка о том, чтобы в регионах должны быть единые расчетные центры и должен быть единый платежный документ.
Угу. И к этому все шло, и 2-3 уже, наверное, года назад, когда вы взяли все под свой контроль, как раз об этом и говорилось, что все будет, все платежи будут объединены в одну квитанцию.
Да, все будут идти объединены в одну квитанцию. Сейчас даже уже, ну, кто пользуется ГИС ЖКХ, там сейчас можно всю информацию получить. Угу. Она просто разрозненная по поставщикам. Все угу. поставщики в ГИС ЖКХ загружают. И в настоящий момент ничего не мешает ГИС ЖКХ этот документ делать.
Угу.
Поэтому все будет в едином платежном документе.
Угу. Вы сказали про экономическую выгоду для ресурсоснабжающих организаций, про экономическую выгоду для наших пользователей, для слушателей, для граждан. Почему важно своевременно передавать показания счетчиков, и эти даты, они разнятся со сроками оплаты квитанции?
Почему надо передавать вовремя? По... технологии мы должны получить показания приборов учета до 25 числа месяца текущего. Uh-huh. Если человек передает позже, его показания не учитываются в этом месяце. Ему может быть сделано начисление либо по среднему, среднее — это когда показания за 6 месяцев складывают и делят на 6, либо по нормативу. И нормативы, и среднее может быть зачастую больше, чем бы мог быть его платеж. А сейчас в части оплаты за электроэнергию, вы, наверное, угу. знаете, ввели диапазоны потребления. То есть если человек несколько месяцев не передавал за электроэнергию, передал, допустим, за полгода, его расход попадает в самый дорогой диапазон.
Они не могут дифференцировать по этим.
Потому да? что ну угу. вот полгода не было информации, пришло, допустим, у него 10 тысяч киловатт-часов за угу. полгода. И его по третьему диапазону счет будет космический. Поэтому угу. очень рекомендую передавать вовремя.
Быть пунктуальным в этом
да,
вопросе,
это в интересах
следить за своими
жителей.
Счетчиками. Денис Шабарин, генеральный директор ЕРЦ Санкт-Петербурга, у нас в гостях сегодня. Денис Евгеньевич, такой вопрос. Что-то с комиссией изменилось? Тоже много слушателей, граждане задают вопросы, почему в банке приходится оплачивать с комиссией, как это можно сделать без дополнительной какой-то финансовой нагрузки?
Ну, у нас ничего не изменилось во всех наших каналах, в кассах, в личном угу. кабинете, в мобильном приложении оплаты единого платежного документа без комиссии. То, что банк берет комиссии, это их финансово-экономическая хозяйственная деятельность, это тоже услуга, она тоже стоит. Есть большое количество банков, которые ее не берет, поэтому рекомендую либо у нас оплачивать.
Либо выяснить, какие финансовые
да,
организации
да,
более
без комиссии
лояльны
и оплачивать там.
Клиентам.
У нас есть такой еще сервис оплаты по СБП, система быстрых платежей, там жители комиссии не берет.
Угу. Как можно выяснить информацию по начислениям в квитанции вот в этом едином платежном документе? Как связаться с компанией для получения справочной информации и консультации специалистов?
Ну, в квитанции, во-первых, все написано, просто надо в первый раз проявить настойчивость и ее изучить. Там, угу. ну, мне кажется, достаточно понятно. Я понимаю, если первый раз взглянуть, выглядит сложно, но глазами пройти по столбцам и строчкам, прочитать, угу. что там написано. В принципе, разобраться можно. Если есть вопросы остались, то можно любым перечисленным ранее способом обратиться либо в наш офис прийти, либо позвонить, либо угу. письменное обращение, либо в чат-боте, либо ВКонтакте написать. То есть мы оперативно ответим.
Угу. Вот такой вопрос пришел. Елена спрашивает, правомерны ли действия управляющей компании, которая перераспределила задолженность других жильцов на тех, кто регулярно платит, и их задолженность повесили на соседей. Может ли такое происходить, и насколько это в правовом поле?
Немножко не понимаю, о чем вопрос. Есть ситуации, когда, допустим, есть общедомовые нужды, они распределяются между всеми жителями. Индивидуальное потребление...
Общедомовые нужды, скорее всего, имеются в виду.
Да, конечно, они распределяются на всех. Но как они общедомовые, как определить это? Допустим, отопление лестничной клетки. Это же все пользуются.
Вот если 15, допустим, квартир на лестничной клетке, из них 3 не платят. Распределяется по квитанциям на 15, 3 не платят. Вот год они не платят. И через год управляющая компания на оставшиеся 12 повесила долги неплательщиков.
Вообще, у нас не бывает. Вопрос был об управляющей компании. Наверное, кто-то злоупотребляет. У нас есть для этих целей жилищная инспекция.
То есть в жилищную инспекцию обратиться?
Разберутся.
А много ли должников по ЖКХ? Есть у вас такие сведения?
Есть такие сведения. Есть сведения о задолженности. Суммы гигантские. Сейчас порядка около 10 миллиардов задолженных жителей по Санкт-Петербургу за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Количество должников в сравнении с общим количеством жителей не такое большое. Около 50 тысяч должны более 10 тысяч рублей. Ну, вот такая ситуация.
Какие рычаги воздействия на них?
Все зависит от услуги. Если это электроэнергия, это в самом плохом случае отключение. То, что касается остальных услуг, это судебная работа, приставы, аресты на счет, на средства.
И такие прецеденты, они, в общем-то,
они массовые. Есть люди, кто злостно не платит, и поэтому работа ведется это регулярно, ежемесячно.
Вопрос от не указанное имя. Татьяна. Татьяна пишет, счетчик электрически сломался, сделали акт, пока считают по среднему, потом по нормативу. Когда установят новый счетчик электроэнергии?
Все зависит от места проживания. Если это Санкт-Петербург, я имею в виду город, то установкой счетчика занимается петербургская сбытовая компания. Там есть сроки. Обычно, сейчас сложилось, что месяц-два приходит, устанавливает. Если это пригороды, то есть частный дом, то Ленэнерго устанавливает эти приборы учета, устанавливают бесплатно за счет энергоснабжающей компании. Надо подождать или задать вопрос повторно, потому что наверняка заявка была оставлена, у нее есть номер. Надо позвонить в колл-центр, уточнить, что с этой заявкой.
А потом будет перерасчет?
Конечно.
Вот пока считают по среднему, она спрашивает, будет ли перерасчет?
Будет перерасчет, да.
Спасибо большое. Как всегда, много вопросов к вам. Надо встречаться чаще, наверное, чтобы на все отвечать. Денис Шабарин, генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга, был у нас в гостях. Спасибо, Денис Евгеньевич.
Спасибо вам. Хорошего вечера.
До новых встреч. И вам тоже всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
+18:51 в Петербурге, сейчас в городе +3 градуса, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Продам исторический документ за подписью Петра I за 2 миллиона рублей. Такое объявление появилось в интернете на одном из маркетплейсов по продаже антиквариата. Продавец утверждает, что подпись первого российского императора подлинная, и это удостоверено европейскими специалистами. Объявление вызвало в соцсетях бурю обсуждений и сомнений в подлинности реликвии. В связи с этим мы обратились за комментарием к ведущему государственному судебному эксперту Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Ларисе Сидельниковой. Она пояснила нам, что в XVIII веке главную роль в удостоверении документов играли печати, которыми скрепляли подписи.
Документы должны удостоверяться какими-то особыми знаками. Весь, по крайней мере, 19-20 век такими удостоверяющими знаками были подписи и печати. Подпись не всегда была удостоверяющим знаком. Довольно долго это были все-таки печати и особые виды печатей. Вот, допустим, в Древнем Риме это была печать с особыми такими шнурами. Как удостоверительный знак, собственно, подпись, она появилась позже. Мы, конечно, никогда заранее не решаем, подлинная подпись или не подлинная, а только при сравнении с большим количеством образцов, чтобы понять, сколько у человека вариантов, как его подпись варьирует, как его подпись изменяется от разных условий. Когда вот мы уже все это сопоставим, мы уже можем делать какие-то предположения, оценивая совпадающие и различающиеся признаки.
Так что потенциальным покупателям надо хорошо подумать перед покупкой. Возможно, раритету действительно более 300 лет, и он стоит 2 миллионов. Но, по свидетельству эксперта, во времена Петра I документы скрепляли не только автографом, но и печатью. Важная дата в истории здравоохранения. 127 лет назад в Петербурге были открыты первые 5 станций скорой помощи. Сегодня система петербургской скорой помощи одна из самых крупных и технически оснащенных в стране. Город сохраняет высокие темпы обновления системы скорой помощи. В прошлом году автопарк пополнили 100 новых автомобилей. В этом году планируется поступление еще 150 машин. В Ленинградской области появится высокотехнологичный комплекс для развития ядерной медицины. Проект будет реализован на базе Петербургского института ядерной физики, крупнейшего научного центра Курчатовского института, расположенного в Гатчине. В Петербург начали возвращаться первые перелетные птицы, среди них чибисы, которых также называют пигрицами. Они прилетели в середине марта, а это верный признак ранней весны.
Новости дня. Культура.
Переходим к новостям культуры. С 1 по 5 апреля в Петербурге пройдет первый международный археологический конгресс «Цитадель 1.0». Культурно-научное событие объединит специалистов и широкую аудиторию вокруг темы исторического наследия и его современного осмысления. Подробнее о программе и участниках Елена Серова.
Археологические находки – молчаливые свидетельства эпох, красноречивые и объективнее всего рассказывающие о своем времени и его событиях. Международный археологический конгресс «Цитадель» подготовил научную, выставочную и просветительскую программы. Мероприятия пройдут на территории Петропавловской крепости, Музея археологии, Эрмитажа, Государственного университета. Начнется конгресс с научной конференции, посвященной теме «Древние крепости как военные объекты и значимые явления в истории культуры». В центре внимания окажутся фортификационные наследия разных эпох, древние укрепленные поселения, оборонительные комплексы средневековья и нового времени. Конференция пройдет с участием 150 ученых и музейных специалистов из России, Турции, Китая, Казахстана, Узбекистана. В рамках конгресса откроется выставка «Акрополис», которая позволит посетителям буквально заглянуть в прошлое, подчеркнула директор Музея археологии Петербурга Ярослава Былинки.
Мы подготовили выставку, которая будет открыта всего лишь месяц, с 1 апреля по 1 мая. Мы расскажем на примере строительства Петропавловской крепости о важности крепостей и зарождения городов. Мы, конечно, рискнули пригласить к участию большое количество партнеров со всей России. Есть несколько интересных находок. Одна из них – это уникальный такой экспонат, витраж, обнаруженный археологами в ходе раскопок города Нин. Также на выставке будет представлен образец почвенного профиля Заячьего острова. Такой очень нестандартный интересный объект, который будет демонстрировать природную среду нашего острова первой половины 18 века. Конечно же, одно из ключевых экспонатов, конечно, это то самое 9-метровое полотно зарождения Петербурга, которое когда-то украшало фризы зала Мариинского дворца. К нам должны приехать экспонаты из Ивангородской крепости. Это 8 макетов крепостей.
Просветительская программа включает лекции и публичные дискуссии. Для детей и подростков подготовлены мастер-классы, позволяющие в интерактивной форме познакомиться с основами археологии.
В новом выставочном зале Музея городской скульптуры открылась выставка «Монументальный диалог», которая объединяет модели, проекты и графику из музейных фондов. Она построена на принципе связи времен и пространств, подобно памятникам разных столетий, формирующих архитектурную среду Петербурга. Северную столицу по праву называют родиной русской монументальной пластики. Наиболее значимые в историческом и художественном отношении памятники вошли в состав коллекции Государственного музея городской скульптуры. Экспозиция рассказывает о том, как эти произведения искусства, старинные и современные, находясь в одном пространстве, иногда в самом близком соседстве, ведут между собой творческий диалог. В первом зале представлены модели памятников, уже ставшие классикой. Это, например, образец Ксалинского чугунного литья 1907 года, уменьшенная копия медного всадника. Эти и не только эти экспонаты представлены на выставке «Монументальный диалог», которая открылась в новом выставочном зале Музея городской скульптуры. И в завершении нашей программы информация о погоде. В ближайшие сутки в Ленинградской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. В ночные часы в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью в начале дня местами туман, ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха в ночные часы от -3 до +2 градусов, днем от 5 до 10 градусов со знаком плюс, ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Петербурге в начале ночи местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы от 0 до -2 градусов, днем от 7 до 9 градусов со знаком плюс. На побережье Финского залива местами до +3, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Сейчас в Петербурге +3 градуса, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Программа «Новости дня» для вас провели Мария Топлер и Алексей Русанов. За звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго и до встречи.
Новости дня.